вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады вновь приветствовать вас на волнах радио Петербург. Тема нашей сегодняшней передачи подсказана газетой «Культура» за 20 сентября 2014 года, где был напечатан материал главного редактора литературной газеты Юрия Полякова, озаглавленный «Точка зрения». Историю, пишет Юрий Поляков, можно в какой-то мере сравнить с символом веры. В одной и той же истории нетрудно найти то, что возвышает и вдохновляет, зовет на большие свершения, и то, что возмущает, отталкивает. И все это можно сказать абсолютно про любую историю – американскую, британскую, французскую и так далее. Каждую из них можно описать и трактовать таким образом, что захочется с данной страной покончить раз и навсегда. Полагаю, что любой нормальный человек должен свою историю прежде всего любить и понимать, что весь ее ход привел в конечном итоге к тому, что живет он именно здесь и сейчас. К Октябрьской революции сейчас отношение, во всяком случае со стороны истеблишмента, по преимуществу отрицательное. Все, что с ней связано, подвергается резкой критике, то есть советская точка зрения на это событие радикально пересмотрена. И в то же время трактовка деятельности антиреволюционных, охранительных сил, идеологов и носителей русского консерватизма XIX века, крупных национальных публицистов и общественных деятелей того времени, дается такая, будто советские времена никуда не делись. Наша основная задача заключается в том, чтобы отечественная история, военная, политическая и прочее, в том числе, разумеется, история культуры, работала на воспитание гражданина, ответственного за судьбу своей страны и понимающего, что Россия – это сверхценность. На этом фоне, к примеру, нынешний заблаговременный предюбилейный ажиотаж в связи с приближающимся столетием Александра Исаевича Солженицына, на мой взгляд, выглядит в какой-то мере неуместным. Такая точка зрения главного редактора литературной газеты. И, естественно, познакомившись с этой публикацией, последний абзац которой проникнут чувством резкого неприятия творчества Александра Исаевича Солженицына, нам в Петербургском историческом клубе вновь захотелось побеседовать с доктором исторических наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Александром Владимировичем Островским, который является автором нашумевшей книги «Солженицын. Прощание с мифом». И я рад приветствовать Александра Владимировича Островского в студии Петербургского исторического клуба. Александр Владимирович, вы наверняка знакомы с точкой зрения главного редактора литературной газеты, писателя Юрия Полякова, которая была опубликована на страницах газеты «Культура» 20 сентября сего года. И знаете, вероятно, и о том, что публикация Юрия Полякова вызвала гневную отповедь со стороны вдовы Александра Исаевича Натальи Дмитриевны Солженицыной.
Андрей Ильич, я не только знаю об этом, но и текст открытого письма Натальи Дмитриевны, опубликованный 1 октября этого года на страницах литературной газеты, лежит передо мной.
Ну, может быть, вы тогда сочтете возможным его зачитать для наших радиослушателей?
С удовольствием. «Возмущена бесчестной клеветой в адрес А.И. Солженицына, напечатанной вами на портале газеты «Культура» 20 сентября 2014 года. Солженицын не просто уехал в свое время из Советского Союза, по сути, исторической России, но фактически призывал американцев начать против него войну. Вы не можете не знать, пишет в этом письме, Наталья Дмитриевна, что в феврале 1974 года Солженицын был арестован, лишен гражданства и под конвоем выслан из страны. Об этом гражданам СССР сообщил ТАСС в центральной прессе. Если, зная это, вы печатаете приведенные выше слова, значит, вы сознательно лжете. Если же вы не знаете этого всеизвестного, по крайней мере, в истории литературы XX века факта, то странно, как вы при этом возглавляете литературную газету. И, будучи на этом посту, недостойно повторять клевету о призывах к войне, состряпанную против Солженицына в глухие советские времена пятым управлением КГБ по борьбе с инакомыслием. Напротив, будучи в изгнании, Солженицын на долгие годы впал в немилость у американской прессы именно за то, что защищал историческую Россию. Да, он считал, что большевики исказили ее лики, упорно убеждал не приписывать русскому народу жестоких черт коммунистической практики Ленина Сталина. Не сомневаюсь, что молодое поколение разберется, что считать за правду, в чем подлинный патриотизм и кто его настоящие носители.
Александр Владимирович, а ведь письмо, которое вы сейчас читали, свидетельствует о том, что у Александра Исаевича Солженицына очень хорошая супруга, и она защищает своего мужа до сих пор. И поэтому разрешите, я сейчас выведу в эфир голос самого Александра Исаевича Солженицына, точнее, фрагмент его известного интервью, в котором он дает характеристику своей собственной супруги.
Роль ее так велика, что его нельзя описать в двух словах.
Очень мило с твоей стороны.
Многообразно. Она совершенно исключительно входит в мою работу и в условиях одиночества это бесценно. То есть одиночество, оторванность от всего мира. Это бесценная такая сотрудница. На многих этапах и в разных формах она участвует в этой всей работе.
Вот так-то. Пусть жены наших литераторов и историков берут пример с Натальи Дмитриевны Солженицыной. Пусть защищают своих мужей, как это сделала Наталья Дмитриевна в литературной газете.
На страницах этой же газеты опубликовано и ответное письмо Юрия Полякова.
«Уважаемая Наталья Дмитриевна, – пишет Юрий Поляков, – мне понятен ваш гнев. Когда ваяешь памятник дорогому человеку, хочется, чтобы в бронзе отлились лучшие его черты. Однако ваш покойный супруг, выдающийся русский писатель Александр Исаевич Солженицын, был фигурой сложной, страстной и противоречивой. Его яростная, отчасти оправданная личной драмой, нелюбовь к советской версии нашей государственности общеизвестна. И тут я скорее поверю пятому управлению КГБ, окошмаривать которое в нынешней геополитической реальности я бы не стал. Конечно, окончательно нас рассудят публикации документов и серьезные исследования, несовместимые с мемориальными восторгами, но и сегодня общеизвестна облыжная субъективность Солженицына, скажем, в вопросе об авторстве «Тихого дона», даже после находки рукописи великого романа. Я убежден и в том, что нельзя включать в школьную программу опыт художественного исследования под названием «Архипелаг ГУЛАГ», на чем вы настояли в верхах. Гомерические оценки сложнейшей эпохи Ленина-Сталина, помещенные в эту книгу, серьезно расходятся с данными исторической науки и здравым смыслом. Однако однобоко понятое прошлое воспитывает ненависть к собственной стране и порождает гражданское болото. А вот по-настоящему художественный «Один день Ивана Денисовича» безусловно, прочесть должен каждый старшеклассник. Вполне возможно, я и не достоин возглавлять литературную газету, однако именно ваш покорный слуга опубликовал на страницах ЛГ гневную отповедь Солженицына потемщикам, уличавшим его в сотрудничестве все с тем же КГБ, вероятно, в отместку за 200 лет вместе. Кстати, это исследование литературная газета оценила и поддержала. Отвечая на ваше негодование, поясняю свою мысль. мне непонятно, почему столетие крупнейших русских писателей, не ссорившихся столь всемирно и неадекватно с советской властью, Леонова, Шолохова, Твардовского, отмечались весьма скромно в сравнении с планами празднования предстоящего юбилея автора «Красного колеса». Как раз по этой причине я и уклонился от предложенной чести войти в состав юбилейного комитета. В любом случае, мне жаль, что я огорчил вас, ибо ваша неутомимая преданность духовным, политическим и литературным заветам вашего ушедшего супруга заслуживает восхищения и подражания. Юрий Поляков. Ну а далее Юрий Поляков и возглавляемая им литературная газета приглашает читателей высказать свое мнение по данному вопросу. Ну и коли так, то, наверное, Петербургский исторический клуб был вправе вновь пригласить вас, Александр Владимирович. Хотя мы-то знаем, что вы не любите Александра Исаевича Солженицына.
Ну, я думаю, что дело не в любви. Дело в оценке и его как писателя, и в оценке его литературного творчества, и в оценке его политической деятельности. Поэтому речь идет не о том, что я не люблю Солженицына. Дело в том, что я оцениваю его деятельность в целом не со знаком плюса, а со знаком минус.
То есть вы хотите сказать, что Александр Исаевич Солженицын своими произведениями нанес сокрушительный удар по социальным идеалам советского общества и тем самым косвенным образом способствовал распаду великого союзного государства, которое называлось «Союз Советских Социалистических Республик».
Ну, дело даже не только в художественных произведениях, хотя в первую очередь Солженицын, конечно, писатель, но и во всей его деятельности, как в Советском Союзе, так и за его пределами, как в эмиграции, так и по возвращении, кстати, из эмиграции. И здесь я хотел бы обратить внимание на следующее обстоятельство. Когда-то в былые времена, когда Солженицын был еще под запретом, когда произведение его практически достать было невозможно, вокруг Солженицына был создан ореол выдающейся светлой личности. Ну, я бы сказал, ротоборца, который вступил в борьбу с существующей тоталитарной системой. Однако, когда рухнули запреты, когда солженицынские произведения стали доступны каждому, когда появились воспоминания о нем, стало обнаруживаться, что образ Солженицына, который был нарисован, он далек от действительности. В этом отношении я не могу не процитировать слова Войновича, который так писал по этому поводу. «Я, – писал он, – смотрел на него, то есть Солженицына, задравши голову и прижмуриваясь, чтобы не ослепнуть. Но вот он стал снижаться кругами и, вопреки законам оптики, становился не больше, а меньше».
Александр Владимирович, но ведь Войнович тоже литератор. А чего греха таить? Взаимоотношения между литераторами столь же драматичны, как между балеринами Большого театра. Они ревнуют, они завидуют чужой славе, и поэтому всегда рады сказать недобрые слова о своих коллегах по перу.
Андреевич, тогда я хотел бы напомнить вам два факта. Один факт – это возвращение Солженицына из эмиграции в Россию. Да. Возможно, вы помните, что от Владивостока до Москвы почти на всех станциях, где останавливался его поезд, Солженицына встречали толпы восторженных поклонников. В Москву, несмотря на плохую погоду, в день его возвращения пришли десятки тысяч москвичей.
Не это ли лучшее доказательство приверженности нашей читающей аудитории своему литературному кумиру?
Но прошло 14 лет, и через 14 лет, когда Солженицын покинул сей мир, мы видим, что картина была совершенно иной. Я могу вам привести, с одной стороны, сведения, которые были в средствах массовой информации о прощании Солженицыным, а с другой стороны, свидетельства очевидцев. Ну вот, скажем, я цитирую информационное сообщение 5 августа.
Какого года?
5 августа 2008 года. Значит, церемония прощания с Александром Солженицыным началась в столице, в новом здании Российской академии наук. Несмотря на сильный дождь, с утра во вторник проститься с Солженицыным пришло множество людей. У здания Академии наук выстроилась длинная очередь. 6 числа сообщалось, что на прощание с Солженицыным к Донскому монастырю пришло еще больше народу, что народу было так много, что милиция вынуждена была ограничить доступ на кладбище. Земле Солженицын был предан с воинскими почестями.
С воинскими почестями это что значит? С оружейным салютом?
Конечно. Солженицын, во-первых, как при прощании с ним в здании Академии наук, у его гроба стоял почетный воинский караул. И когда его опускали в могилу, был произведен воинский салют. После похорон на страницах журнала «Эксперт» было сказано, что накануне ожидался большой наплыв публики. Но большого наплыва не случилось. В зале, где стоял гроб, было просторно, даже пустовато. Люди шли непрерывной чередой, но не по многу. Несколько человек в минуту. Уточняя, новые «Известия» тогда же писали, что в первой половине дня очереди почти не было. Именно в это время здесь побывал один из поклонников писателя Леонид Блехер, который затем сделал в интернете следующую запись. «Был на прощании с Солженицыным. Впечатление жутковатое. Там никого нет. Родственники еще человек 10. Организаторы суетятся». Видимо, после того, как организаторы мобилизовали административный ресурс, к вечеру очередь все же выстроилась. Правда, она не превратилась в поток. Побывавший там Алексей Голубев написал на сайте «Эхо Москвы»: «Народу в Академии наук было совсем немного. Жиденькая очередь». Да, репортеры. Моя попытка найти конкретные цифры привела к тому, что я нашел только две цифры. 1000 людей и несколько тысяч людей, пришедшие проститься с Солженицыным. Но что такое несколько тысяч даже человек для 11-миллионной Москвы? И где были эти десятки тысяч, которые пришли встречать Солженицына в 1994 году? Значит, вот за эти 14 лет эти десятки тысяч разочаровались и в Солженицыне как в писателе, и в Солженицыне как в политическом деятеле.
Александр Владимирович, а я предлагаю другой взгляд на ту же проблему. За прошедшие годы наши люди разочаровались в социальных идеалах Горбачевской перестройки и начали по-иному оценивать предшествующую перестроечным временам застойную эпоху. Появилась ностальгия по Леониду Ильичу Брежневу, а раз так, то литератор, некогда создававший альтернативный социальный идеал, не был востребован в той мере, как это было в конце 80-х, в первой половине 90-х годов.
Андрей Ильич, в ваших словах есть доля истины, но кроме этого нужно учитывать еще два очень важных обстоятельства. Первое обстоятельство заключается в том, что людям наконец стал доступен сам Солженицын, я имею в виду его произведения, и знакомство с ними у многих читателей вызвало разочарование и в его литературном творчестве, и в личности писателя. И вторая вещь. Появились произведения, где давалась достаточно объективная оценка творчества Солженицына. Я назову публицистические произведения Бушина. Кстати, к этому можно назвать Войновича, «Портрет на фоне мифа». Ну, есть целый ряд статей, которые появились. Я, это может быть не совсем скромно, должен назвать и свою книгу «Солженицын. Прощание с мифом», которая, хотя вышла небольшим тиражом, но она в интернете сейчас существует в электронном виде на десятках сайтов. Ее читают тысячи, десятки тысяч людей. То есть рядом с информацией, которая создавала осветленный образ Солженицына, появилась информация, которая старается дать правдивый образ. И это тоже оказало влияние на его поклонников.
Александр Владимирович, вот вы говорите «правдивый образ». А можно ведь сказать и словами Александра Исаевича Солженицына: «Потемщики света не ищут». Значит, потемщики и очерняют великого писателя земли русской.
Приведу, если хотите, один пример, связанный с постановкой фильма «В круге первом». Вы знаете, что роль Солженицына играл известный артист Миронов. И на сайте, кажется, Миронова, если я не ошибаюсь, я обнаружил этот факт. Миронов, когда играл этот образ Солженицына, читал только «В круге первом», только сценарий и ничего больше. А затем он вдруг прочитал информацию, которая была извлечена из моей книги, о том, что Солженицын, по воспоминаниям Копелева, участвовал в разоблачении того самого прототипа Иннокентия Володина, который пытался помешать встрече двух советских разведчиков и не дать Советскому Союзу создать атомную бомбу. Так вот, после этого факта Миронов заявил, что если бы он теперь играл образ Солженицына, то он, наверное, бы играл его по-другому.
Ну так, с моей точки зрения, это хорошо характеризует Александра Исаевича Солженицына. Значит, он в послевоенное время, несмотря на все перипетии его судьбы, помешал совершиться предательству со стороны реального человека, который послужил впоследствии прообразом советского дипломата Иннокентия Володина в круге первом.
Анатольевич, я думаю, что это тема для особого разговора. Сейчас так вскользь этой проблемы, я думаю, что нет смысла касаться. Там очень много нюансов. Не раскрыв всю аргументацию, я думаю, что нельзя ставить точки над «и».
Александр Владимирович, тогда ловлю вас на слове и приглашаю на заседание Петербургского исторического клуба, где вы смогли бы раскрыть всю аргументацию. Потому что для нашей исторической радиопередачи Александр Исаевич Солженицын в первую очередь интересен как реальный исторический персонаж, повлиявший на ход социально-политических процессов в нашей стране, а уж во вторую очередь как литератор. Хотя некоторые его суждения, в первую очередь связанные с революционными потрясениями 1917 года, кажутся мне очень верными.
«Красное колесо» – это метафора?
Вы знаете, я нашел, что это наиболее точно выражает закон всех революций, в том числе и вашей французской революции. Когда раскручивается это грандиозное и, в общем, почти космическое колесо, оно захватывает в себя целый народ и целые народы, и своих инициаторов оно захватывает как ничтожные песчинки. Так что те, кто начинали революцию, потом крутятся в этом вихре беспомощными и чаще всего погибают.
Прозвучал голос Александра Исаевича Солженицына, и, на мой взгляд, даже в этом интервью он смог создать прекрасный литературный образ. Однако в делах литературы ведь на вкус и цвет товарища нет. Один с пеной у рта будет доказывать, что Александр Исаевич Солженицын – величайший из русских писателей, по сравнению с которым блекнут и Шолохов, и Горький, и другие современники. А кто-то начнет придираться к каким-то, как ему покажется, косноязычным фразам, выхваченным из «Красного колеса» или других литературных произведений.
Ну, Андрей Ильич, я думаю, что в том, что вы говорите, есть определенная доля истины, и могу привести здесь высказывание Кондолизы Райс, которая в 2006 году работала в Госдепартаменте и во время похорон Солженицына заявила: «Главная заслуга писателя заключалась в том, что благодаря ему мир узнал правду об ужасах ГУЛАГа». И мы знаем, что архипелаг ГУЛАГ сыграл роль своеобразной идеологической мины, которая была подведена под Советский Союз и способствовала его уничтожению. Поэтому я думаю, что есть смысл поговорить о архипелаге ГУЛАГ и как литературном произведении, и как, если хотите, определенном политическом явлении.
Не возражаю, Александр Владимирович, тем более, что как раз в эти дни я мучительно пытаюсь написать работу, которая называется «Большой террор как орудие внутрипартийной борьбы». И честно вам скажу, сама работа над этим исследованием ввергает меня в угнетенное, депрессивное состояние, потому что слишком много страшных кровавых злодейств совершалось и в 1937, и в 1938 годах. При том, что я, конечно, не собираюсь вырывать именно эти годы из более широкого кровавого исторического контекста.
Андрей Ильич, никто, я думаю, что не решится отрицать тот факт, что террор имел место. Никто не будет отрицать того, что террор имел массовый характер. никто не будет считать, что террор был оправданным. Я думаю, что это вещи, которые бесспорно. А вот дальше возникает вопрос, насколько картина этого террора соответствует действительности. И мне думается, что в этом отношении Солженицын создал в архипелаге картину, которая абсолютно не соответствует действительности. И первый вопрос, который возникает при обращении к архипелагу, откуда он черпал свои сведения? Обычно говорится о том, что в основе его книги лежали воспоминания очевидцев, называются даже фамилии, сейчас они уже опубликованы.
Александр Владимирович, я вам сознаюсь, что когда архипелаг ГУЛАГ вышел в новом последнем издании с указателем имен, я купил для своей личной библиотеки второй экземпляр этой книги, потому что указатель имен помогал мне обнаруживать фамилии до более знакомых людей. Ну, например, фамилию Аристида Ивановича Даватура, профессора кафедры классической филологии, занятия которого мне доводилось посещать в студенческие годы. Он преподавал древнегреческий язык. Во-вторых, я обнаружил имя Серафима Ильича Четверухина, отца хорошо мне знакомого Александра Серафимовича Четверухина, замечательного египтолога и коптолога, который работал в Институте востоковедения Академии наук. И я нисколько не сомневаюсь, что эти люди рассказывали Александру Исаевичу Солженицыну о своих лагерных впечатлениях, возможно, даже кое-что для него написали, и он эти воспоминания вмонтировал в текст своего архипелага.
Но я уже сказал, что Солженицын использовал воспоминания более чем 200 человек, и они сейчас уже названы.
Да, и среди них в том числе был ведь академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, который дал Солженицыну богатый материал, касающийся соловецких лагерей особого назначения.
Ну, Андрей Ильич, я думаю, что нет смысла в радиопередаче перечислять все эти фамилии. Желающие могут открыть архипелаг и найти эти фамилии там. Но никто не пытался проанализировать, какова основная база этой работы. И единственный человек, который сделал в этом отношении шаг, это был писатель Бушин. И вот я открываю книгу Бушина, и Бушин пишет, как Солженицын, описывая отдельные факты, указывает на источники, откуда он берет эту информацию. То и дело в его историях безымянно фигурируют один врач, один офицер, водительница трамвая, водопроводчик, учительница. Иногда к профессии он добавляет физический или психологический штришок. Один насмешливый сапожник, глухонемой, плотник, полуграмотный, печник, известный кораблестроитель. В других случаях указывает национальность. Одна украинка, молодой узбек, чувашонок, один татар-извозчик и так далее. Целая страница перечисляется совершенно безымянных свидетельств, кроме тех 200 свидетельств, которые указаны персонально. На странице 288 Солженицын описывает 13 леденящих кровь истории, пишет Бушин. В 9 случаях нет ни одного имени, нет ни одной даты и даже места событий. В других случаях, если указываются, так сказать, участники этих событий, то по ним абсолютно невозможно судить, что это такое. Ну, скажем, некая Элочка Свирская или неграмотные старики Тульской Смоленской области или тракторист Знаменской МТС. То есть огромная масса информации имеет совершенно безликий характер. Или, скажем, если перейти к вопросу о цитатах, то, как пишет Бушин, распространенная форма цитирования, как говорят, вот говорят, говорили, как говорят, некоторые говорили и так далее, по московским слухам. То есть Солженицын собрал огромную массу совершенно безымянной информации, которой доверять, если подходить с научной точки зрения, невозможно.
Александр Владимирович, но ведь поклонники Александра Исаевича Солженицына на это вам скажут, что Александр Исаевич потому не назвал фамилии людей, сообщавших ему эти душераздирающие истории, что он заботился о них, он хотел, чтобы у них не было неприятностей. Вот так?
Да, и они не были названы. Потом вот эти 200 с лишним человек были перечислены. Но среди них нет ни сапожников, ни татарчонков, ни трактористов и так далее. То есть огромный слой информации, если вы проанализируете архипелаг, вы увидите огромный слой информации – это слухи. Причем возникает вопрос, слухи могут быть разные. Они могут быть и достоверные, могут быть недостоверные. И здесь возникает вопрос, а какими слухами пользовался Солженицын? Приведу пару примеров. Однажды, читаем в архипелаге, роту заключенных около 100 человек за невыполнение плана загнали на костер, и они сгорели. Честно говоря, не надо обладать большими познаниями, чтобы понять, что это вымысел. Причем вымысел совершенно бездарный. Достаточно вспомнить историю, как пытались сжечь останки царской фамилии. Это непростая вещь – сжечь человека на костре. Откуда же такая информация? Указан источник. Это рассказал один близко бывший профессор Дмитрий Павлович Калистов, старый соловчанин, умерший недавно. Даже имя названо. Но я знал Дмитрия Павловича Калистова. Должен сказать, очень неприятная личность. И человек, которому на слово просто так, я думаю, что поверить не всякий сможет. Приведу только два примера для его характеристики. Один пример. Дело в том, что Дмитрий Павлович, хотя и был на Соловках, но очень как-то быстро Соловков исчез. А потом вдруг объявился среди вольнонаемных. И был вольнонаемным вплоть до конца своего срока, хотя нигде это не афишировал. Другой факт. Незадолго до своей смерти Дмитрий Павлович был, прошу прощения, увлечен коллегами в научной недобросовестности. Я не буду сейчас употреблять термины, которые звучали на ученом совете, где речь шла о его научном творчестве. Вот один из источников. С научной точки зрения мы должны подойти к каждой фамилии, которую он назвал, так и выяснить, можно доверять этому человеку и нельзя доверять человеку.
Александр Владимирович, ну вот вы дали сейчас крайне негативную оценку Дмитрия Павловича Калистова, сказали, что ему нельзя доверять, а я, например, слышал хорошие отзывы о Дмитрии Павловиче, что он будто бы помог Аристиду Ивановичу Даватуру, кстати сказать, упомянутому у Солженицына в архипелаге ГУЛАГ, получить место научного сотрудника в Ленинградском отделении Института истории после того, как Аристид Иванович вынужден был уйти с кафедры классической филологии СПбГУ. Значит, по отношению к другому зэку с многолетним стажем, Дмитрий Павлович ведь хорошо себя повел.
Я говорю о его добросовестности, а отсюда и о степени доверия к той информации, которая от него исходит. А на какие поступки человек может быть способен, это уже другой разговор. Я приведу еще, мог бы привести несколько фактов. Ну, например, Солженицын пишет, как в одном купе везли сразу 30 женщин. В одном случае он пишет о том, что Тимофеева Рисовского везли из Петропавловского в Москву в купе, где было 36 человек. Обращаю внимание, в 36 человек в одном купе. Попробуйте поместить 36 человек. Солженицын приводит совершенно баснословные данные о плотности заключенных в тюрьмах. Я сейчас не буду приводить разбор этих данных, могу сказать, что я готовлю второе издание своей книги, и я там покажу, что это просто не укладывается в рамки элементарного понимания. Это слух, да, с чьей-то, так сказать, подачи он эти сведения заимствовал и затем привел в своей книге. Еще несколько примеров. Считается, что четверть Ленинграда была расчищена в 1934-1935 году, пишет он. То есть за два года, ну даже меньше, потому что это 1 декабря 1934 года убийство Кирова. За год с небольшим четверть Ленинграда. Это, по сути дела, все мужское население было убрано. В другом случае он прямо пишет, четверть Ленинграда была посажена в 1934-1935 году. Есть у него высказывание, где он пишет, что выслали из Ленинграда целый Ленинград за эти год с небольшим. Но вы это... знаете, это ну, нас только не укладывается в рамки элементарного сознания. Я не хочу употреблять слова здесь из психологии и так далее, но для нормального человека, я думаю, что это просто за пределами элементарного понимания. Бушин правильно, на мой взгляд, пишет. Все, что пишет Солженицын, это еще достойно Феклуши, страницы из «Грозы Островского», рассказывавшие небылицы о людях с пёсьими головами. Но если подобные вещи трудно проверить, то есть факты, которые переведены на язык цифр, и их можно оспорить или проверить их точность.
Феклуша-то рассказывала про людей с пёсьими головами, а египтологи-то знают, что был бог Анубис, и сохранилась масса скульптурных изваяний этого бога, и голова у него действительно пёсья, точнее шакала. Поэтому, Александр Владимирович, нет дыма без огня. Конечно, я, пожалуй, соглашусь с вами, что в отдельное купе невозможно набить сразу 36 человек при всем желании.
Да.
Но ведь это не значит, что зэки путешествовали по необъятным просторам Советского Союза в комфортных условиях. Конечно, даже если им улыбалось счастье оказаться в купейных вагонах, то все эти купе были переполнены людьми. И тут уж писатель гиперболизирует, создает более яркий образ. Тем более ведь это опыт художественного исследования.
Андрей Ильич, я должен сказать, что если бы Солженицын написал реально картину перевоза заключенных в этих вагонах, которые назывались «Столыпинскими», то это другое было бы дело. Тогда мы действительно получили бы представление, как их перевозили. Но здесь мы имеем дело с фантазией, и рассчитано это на самого примитивного, неграмотного обывателя, который, как вот эта Феклуша, способен поверить в людей с пёсьими головами.
Александр Владимирович, а есть ли гарантия, что эти, ну, не самые удачные абзацы из «Архипелага ГУЛАГ» написаны самим Александром Исаевичем Солженицыным? Потому что мне приходилось слышать, например, что такой известный отечественный ученый, как академик Вячеслав Всеволодович Иванов, принимал участие в создании «Архипелага ГУЛАГ». Я в прошлом веке имел счастье общаться с Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. По-моему, пару раз даже бывал у него дома. Но, конечно, в ту советскую пору ни один благовоспитанный человек не начал бы, находясь в гостях, водить разговоры про Солженицына. Может быть, эти как раз абзацы написаны были кем-то иным, кто в спешке помогал Александру Исаевичу подготовить огромный трехтомный труд.
Андрей Ильич, если вы читали мою книгу о Солженицыне, то вы, наверное, должны были заметить, что я был, наверное, первый, кто поставил вопрос о том, что «Архипелаг ГУЛАГ» написан не только Солженицыным, что у него были соавторы. Но дело не в этом. Если я поставил на работу свою фамилию, я несу ответственность за все. Но вот конкретные факты. В первом томе «Архипелага» Солженицын пишет, что численность заключенных в сталинских лагерях составляла 15-20 миллионов единовременно. Вот вдумайтесь в эту цифру. В 1939 году население составляло 170 миллионов человек. 98 миллионов – это трудоспособное население. Из них 47 миллионов – это мужчины. Что же получается, половина трудоспособных мужчин в это время находилась в лагерях?
Нет, это, конечно, преувеличение. Это изрядное.
Изрядное преувеличение. Идем дальше. Солженицын пишет, что в войну умирало по проценту в день. Ну, возьмем даже не 20 миллионов, а 15 миллионов. Возьмем от них только 1%. Получается 150 тысяч каждый день. Если теперь помножить на 4 года войны, там население страны должно было бы вымереть несколько раз, находясь в это время в ГУЛАГе. Ну разве можно? Он же математик, у него же математическое образование. Взял бы карандаш да посчитал, если не было на руках счетового или калькулятора. Идем дальше. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» пишет о том, что когда началась коллективизация, то началось выселение из деревень и истребление. И он пишет, что было истреблено 12-15 миллионов самых трудолюбивых крестьян. Продолжая эту мысль, Наталья Дмитриевна пишет, при коллективизации вместе с главами семьи уничтожаются все члены ее, вплоть до младенцев. Вот тактика коммунистов. Так было уничтожено 15 миллионов крестьян. Между тем, сейчас достаточно хорошо известно, что всего было выселено не 15 миллионов, обращаем внимание, выселено 1,8 миллионов. Выселено. Выселить – это не значит умерщвить. И если мы посмотрим на данные, то мы увидим, что численность спецпоселенцев, крестьян, которые к моменту, когда они были, так сказать, восстановлены в своих правах к 1936 году, составляла 1,5 миллиона. То есть разница, мы не знаем судьбу всего лишь 300 тысяч. Но поселенцы не были ссыльными. Они имели право на месте ссылки уйти в город, устроиться на стройки и так далее. То есть численность реально погибших людей, ну, может быть, десятками тысяч исчислялась. Сопоставьте, 15 миллионов – и несколько десятков тысяч, которые погибли чаще всего во время транспортировки, потому что при перевозе, конечно, с ними не церемонились. Другой хорошо известный факт. Солженицын пишет, что вот огромная масса военнопленных, которая побывала в плену в Германии, теперь эти эшелоны направлялись в концлагеря. И он прямо пишет, судили большинство наших военнопленных. У нас есть статистика. Вот, если хотите, данные. Всего побывало в плену примерно 5 миллионов человек. Около миллиона человек вернулись и были вторично призваны в армию. После окончания войны было репатриировано 1 миллион 800 тысяч человек. 3 миллиона человек – это или погибшие в лагерях были, или же те, кто не пожелал вернуться. Но надо сказать, что не пожелало вернуться несколько сот тысяч человек. Основная масса – это пленные, которые погибли в немецких лагерях, а не в сталинских лагерях. У нас есть статистика, а что было с этими 1 миллион 800 тысяч человек? Значит, из них примерно около 200 тысяч только могли попасть в заключение. То есть есть сведения, кто прошел через фильтрационные лагеря, кто вернулся в армию, кто был отправлен на трудовые работы, кто вернулся домой и так далее. Несколько сот тысяч человек. Вот теперь сравните, 5 миллионов, которые, из них которых почти погибли большинство, или несколько сот тысяч человек. Ну, а теперь давайте посмотрим, а что же это были за несколько сот тысяч человек, которые побывали в плену? Среди них большинство тех, кто сотрудничал во Власовской армии. Другие пленные пошли в полицейские отряды и так далее. И если мы посмотрим на статистику 1952 года, то в 1952 году в лагерях было примерно 2,5 миллиона человек. Из них только 500-600 тысяч человек это были политические, остальные это были уголовники. И вот примерно где-то около половины из них – это были те, кто побывал в немецком плену. Другую половину составляли те, кто сотрудничал с немцами на оккупированной территории.
Александр Владимирович, ну вам сейчас легко рассуждать, когда огромное количество прежде секретных документов теперь попадает в руки историков, когда есть достаточно четкие цифры, и по количеству заключенных, и по количеству расстрелянных, и даже прошу прощения по тем квотам на расстрелы, которые запрашивали региональные партийные руководители из разных краев и областей. И, кстати сказать, тут абсолютным чемпионом оказался наш дорогой Никита Сергеевич Хрущев, главный борец со сталинизмом и, собственно говоря, тот партийный руководитель, который с высокой партийной трибуны хвалил Александра Исаевича за его повесть «Один день Ивана Денисовича». Но ведь когда Солженицын работал над архипелагом, этой статистики не было. Более того, в так называемую застойную эпоху даже в биографических справках считалось нежелательным упоминать о том, что человек был репрессирован, был расстрелян. Люди догадывались просто об этом. Если годом смерти был обозначен 1937 или 1938 год.
Андрей Ильич, вы совершенно правы. Солженицыну о сталинском терроре было писать гораздо сложнее, чем современному исследователю. Но тут есть одна вещь. Она заключается в том, что если я в чем-то не уверен, я вот как исследователь, я не пишу об этом. Если же я что-то пишу, в чем я не уверен, то я пишу, можно предположить, или по всей вероятности. А Солженицын утверждает, выслали целый Ленинград за год после смерти Кирова. Вот так взяли и выслали. Значит, надо было подумать, а могли ли выслать? Вот ехали 36 человек в одном купе. Ну, сядьте, посчитай, возьми объем купе, объем массу человека и посчитай, можно ли было поместить или нет. То есть в данном случае, мягко говоря, или осторожно говоря, я скажу, Солженицын подходил не критически к той информации, которой он оперировал. Последний факт, который я хочу сказать. Дело в том, что именно с страниц архипелага ГУЛАГ вошла в обращение цифра о том, что в советское время было загублено 66 миллионов человек. Откуда такая цифра в архипелаге ГУЛАГ? Солженицын прямо пишет, что мы берем ее у профессора Курганова. Как ее Курганов, так сказать, определил, Солженицын этого не знал. И он прямо пишет. Мы, конечно, не ручаемся за цифры профессора Кургана, но не имеем официальных, поэтому используем эти данные. Как же она была получена? Сейчас мы можем определить, мы уже точно знаем, как она была получена. Профессор Курганов, динамику роста населения до 17-го года. А потом рассчитал, сколько могло быть населения до начала 50-х годов, если бы темпы были такие, как до революции. Затем он отнял реальное население, которое было по переписи 59-го года, и получил разницу 110 миллионов. 44 миллиона он отбросил на войну, по его мнению, этого жертвы. 66 миллионов осталось на сталинские и ленинские репрессии. Нужно сказать, что я решил использовать этот прием и попытался посчитать, а что было бы, если бы численность населения России после 91 года была такой же, как она была до этого. И оказалось, что через 20 лет, то есть к 11 году, она должна была бы составить примерно 170 миллионов человек, а составляла 143. Получается, что 27 миллионов по солженицынской логике погибли в ГУЛАГе, созданном Борисом Николаевичем Ельциным. А если сюда мы допустим мигрантов, можно сказать, что в результате ельцинских реформ было замучено около 30 миллионов человек. Но ведь это будет неправда. Поэтому, как бы я критически не относился к Солженицыну, это неправда. Поэтому я должен сказать, что
зато,
методика...
Зато, Александр Владимирович, как приятно ненавистникам Бориса Николаевича Ельцина слушать такие речи. Умучил 30 миллионов наших соотечественников. И здесь я обращаю внимание на эмоциональную сторону дела. Дело в том, что в далеком 1927 году выдающийся отечественный психолог Викторин Сергеевич Дерябин, вступая в должность заведующего кафедрой медицинского факультета Иркутского государственного университета, по установившемуся тогда обыкновению произносил публичную лекцию о закономерности психических явлений. И в этой лекции он произнес такие удивительные слова. Интересные данные для выявления работы головного мозга принесло изучение новой болезни летаргического энцефалита. Здесь нередко наблюдается изолированное поражение эмоционально-волевой сферы. Экспериментально-психологическое исследование показывает, что с интеллектом у больного дело нередко благополучно, но у него нет ни тоски, ни радости, ни гнева, ни надежды, получается живой труп. Этот естественный эксперимент с особенной яркостью показал, что движущей силой являются эмоции, что интеллект сам по себе бесплоден. Ум, освобожденный от влияния эмоций, похож на механизм, из которого вынута пружина, приводящая его в действие. Разум – только рабочий аппарат. Конец цитаты из викторины Сергеевича Дерябина. Я прошу прощения у вас, Александр Владимирович, и у наших радиослушателей за эту длинную цитату, которую я студентов кафедры политической психологии заставляю выучивать наизусть, потому что она очень многое проясняет в самой природе человека, потому что человек чаще всего действует под влиянием эмоций, и под влиянием эмоций создаются и эпохальные литературные исторические произведения. И поэтому, впадая в антисоветский кураж, Александр Исаевич Солженицын мог в купе и 35 человек поместить, мог с радостью обнаружить в литературе гипотезу профессора Курганова и с восторгом написать, что советская власть умучила аж 60 миллионов человек.
66.
Да, 66 было еще приятнее, чем 60, потому что ему противен был советский общественный и государственный строй, и ему хотелось показать, какой он был гнусный.
Андрей Ильич, я с вами совершенно согласен. Солженицын не ставил перед собой задачу разобраться, что представлял собой архипелаг ГУЛАГ, нарисовать правдивую картину. Он стремился именно создать у читателей определенное настроение. И в этой связи я процитирую, раз уж вы процитировали, я тоже процитирую упоминавшегося мною Бушина. Характеризуя архипелаг ГУЛАГ, он писал: «Эти развороченные нами вороха анекдотических нелепостей, горы малограмотного вздора, бесконечные потоки маниакальной лжи, клеветы, злобы, болезненные фейерверки саморекламы и похвальбы – все это архипелаг». Я не хотел бы, чтобы у слушателей сложилось впечатление, что я отрицаю существование архипелага ГУЛАГ, что я отрицаю существование сталинского террора. Наоборот, это действительно достаточно сложная страница, если не сказать мрачная страница в истории нашей страны, где слилось в сталинские периоды и хорошее, и трагическое. Но нам нужна правда об этих событиях. Мы должны получить реальное представление. Тогда мы поймем, что такое сталинизм, почему он родился. И что нужно сделать, чтобы это не повторилось, если, конечно, это возможно. А если писать вот подобного рода психологический, публицистический вздор, то ничего, кроме вот такого, ну, если хотите, взрыва эмоционального эффекта, это создать не может. Но Солженицын действовал целенаправленно, потому что вот этот взрыв, он нужен был для того, чтобы сокрушить советскую систему. И обратите внимание, что Солженицынский архипелаг начинают печатать в 1989 году, когда перестройка подошла к своему критическому рубежу, когда уже лилась кровь на Кавказе, когда уже заговорили о выходе из Советского Союза в Прибалтике и так далее. И в это время появляется архипелаг. После этого, ну, какой уважающий человек себя будет защищать эту систему? То есть это было сделано очень продуманно. Потому что для того, чтобы разобраться, где в архипелаге правда, а где ложь, нужно время. А здесь все решалось, если хотите, в экстренном порядке. Отсюда и такое массовое, если хотите, участие населения в самоубийстве, которым оно занималось в годы перестройки.
Александр Владимирович, годы перестройки нам памятны. И, конечно, это трагические годы в истории нашей страны. Но разрешите мне поделиться одним воспоминанием из достаточно счастливой застойной эпохи. Речь идет о временах, когда многогрешный председатель Петербургского исторического клуба учился в средней художественной школе на третьем этаже величественного здания на Университетской набережной, то есть в Академии художеств. И историю нам преподавал Борис Иванович Калиновский, член партии с 1929 года, убежденный, хотя, конечно, и догматический марксист. И я вспоминаю, как он объяснял суть творчества Белинского, Добролюбова и Чернышевского, и как надо было отвечать, чтобы, соответственно, получить отличную оценку. В чем историческое значение Белинского? На первом месте шло «обличал смрадную язву царизма». В чем историческое значение Добролюбова? «Обличал смрадную язву царизма». В чем историческое значение Чернышевского? «Обличал смрадную язву царизма».
В чем историческое значение Солженицына?
«Обличал смрадную язву советской власти». И поэтому, как и для перечисленных мною революционных демократов, для Александра Исаевича было крайне важно нарисовать страшную картину советской действительности. И что примечательно, миллионы людей оказались под влиянием этого солженицыновского взгляда на советский период отечественной истории.
Но была одна принципиальная разница – она заключалась в том, что и Белинский, и Добролюбов, и Чернышевский хотели сделать Россию иной, с их точки зрения процветающей, с их точки зрения благополучной страной. А ведь Солженицын ставил-то перед собой задачу уничтожения Советского Союза. Правда, здесь можно встретить утверждение, что на самом деле это обвинение не имеет под собой никакого основания. Кстати, против этого выступил по возвращении из заграницы сам Солженицын. В 1994 году он заявил: «Я не призывал к развалу СССР. Я не говорил, давайте развалим СССР. Я говорил еще в 1974 году, СССР развалится. Советский Союз не может держаться, потому что он держится на ложной основе, на ложной федерации, на ложных построениях. Я только предсказывал, что он развалится. Вот как это было. И выворачивать не надо». Но давайте посмотрим на факты. Достаточно вспомнить знаменитую статью Солженицына «Как нам обустроить «Россию», которая была опубликована в 1990 году. Именно в тот момент, когда Литва уже заявила о выходе из Советского Союза, когда начался так называемый парад суверенитетов, и тогда появляется эта знаменитая статья, в которой Солженицын заявляет о том, что на Советском Союзе нужно поставить крест. И более того, там даже сказано, если другие республики не пожелают выйти из Советского Союза, Россия должна сделать это сама, потому что ей остальные республики не нужны. Она в рамках своих национальных границ должна думать о своем будущем. Однако я должен сказать, что если мы посмотрим на другие произведения Солженицына, то мы можем увидеть, что Солженицын проводит эту идею разрушения Советского Союза, по крайней мере, с конца 50-х годов. Приведу два аргумента. Первый аргумент – это статья Солженицына «Евреи в СССР и в будущей России», относящаяся к 65-68 году, где Солженицын писал: «Предвижу это счастливое и раздорное время. О, если бы до него дожить! Дожил! Когда мы будем из клеток выпускать на волю своих окраинных пленников, будет непонимание, будут обиды великодержавные и малодержавные, но все это осветлится слезами радости, самыми высокими слезами человечества. Этой кажущейся жертвой Россия впервые очистится за много сотен лет и тем самым освободит себя для развития внутреннего, для того, чтобы впервые и небывало обратиться внутрь». А вот запись его разговора 65-го года, сохранившаяся в КГБ, запись, которая не только не опровергнута, но и подтверждена. Запись, которую он вел, судя по всему, на квартире одного из своих знакомых. «Либеральные русские люди не понимают, что надо расставаться с республиками. Я им говорю, что Украина, все должно отойти. Нет, нет. Ну, Украина – спорный вопрос. А правобережный, безусловно, разговаривать даже не о чем. Пусть идет. А в левобережной по областям надо делать плебисциты, разделить по количеству населения. Но какой разговор? Закавказье, Прибалтика, в первый же день. Хотите, кто куда хочет, ради бога. Только решите вопрос по финансовой части. Что нам предстоит? О, это будет ужас, если начнется развал у нас на Западе. Да еще совместно с Центральным. Я вообще не знаю, что будет. Полный развал». И после этого Солженицын утверждает, что он не призывал к развалу СССР. Он только предсказывал, что Советский Союз развалится. Какую же нужно иметь совесть, чтобы утверждать то, что на самом деле противоречит фактам?
Александр Владимирович, конечно, те цитаты, которые вы сейчас привели в эфире «Радио Петербург», относятся к разряду убойных. Поэтому я вынужден предложить вам продолжить беседу в студии Петербургского исторического клуба. Принимаете это предложение?
С удовольствием.
Ведь те документальные свидетельства, которые вы огласили сейчас, они удивительным образом соотносятся с американским законом о порабощенных нациях. Не так ли?
Совершенно верно. Закон о порабощенных нациях был принят в Соединенных Штатах Америки 17 июля 1959 года. Он открыто провозгласил курс Соединенных Штатов на уничтожение Советского Союза как соперника. И обращаю внимание, с середины 60-х годов Солженицын стал рупором подобных идей. Вот за что Государственный департамент США возвел в ранг великого писателя. Вот за что он и объявил образцом нравственности, борцом за правду.
Так, Александр Владимирович, у каждого своя правда. У нас своя в историческом клубе, а у Государственного департамента Соединенных Штатов своя.
Нет, Андрей Ильич, правда всегда есть, была и будет только одна.
Спорное утверждение, поэтому будем продолжать нашу дискуссию в эфире Петербургского исторического клуба. Время пребывания нашей радиопередачи в эфире подошло к концу. Мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что сегодня гостем Петербургского исторического клуба был доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонч-Бруевича Александр Владимирович Островский. Кстати сказать, почетный член Петербургского исторического клуба. Ну а спорил с ним сегодня председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор СПБГУ, РГПУ имени Герцена и СПБДА Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023 Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!